сущности, тут ведь нет ничего неожиданного. Ведь это возврат к предпосылке всех построений Канта о ноуминальном бытии. Только зачем же тогда строить теорию познания по Фихте, то есть исходя только из анализа данных сознания? Введенский идет так далеко, что говорит следующее. Что касается потустороннего мира, то о нем можно судить только в той мере, в какой он свидетельствует о себе апостериорными элементами опыта, то есть познание его должно быть чисто апостериорным. Смелости Введенского нельзя не позавидовать. Ведь ограничение познания сверхчувственного мира границами прикосновения к нему в непосредственном опыте есть в сущности утверждение познаваемости сверхчувственного бытия. Ни на что большее, чем на приобщение в опыте, религиозном, эстетическом и так далее, к сверхчувственному миру, никому и не нужно ведь претендовать. А неприемлемость рационализма в метафизике вследствие отсутствия уверенности в приложимости категории вообще и закона противоречия к сверхчувственному бытию никого из осторожных метафизиков не испугает. Тут мы подходим к очень существенному пункту в философии Введенского. Для нас невыносимо быть заключенными в мире явлений, категорически заявляет он. И именно философия и выводит нас за пределы явлений. Разница моего изложения с изложением самого Канта в том, пишет Введенский в замечательном этюде о свободе воли, что я исхожу из упущенного Кантом предположения, что существует не только представление о времени у нас, но существует и время само по себе. Тот, кто верует в свободу воли, если он верует по тем же основаниям, по каким веровал в нее Кант, пишет тут же Введенский, тот обязан при критическом построении цельного мировоззрения допускать существование времени самого по себе. Введенский делает тут же характерное для него добавление. Конечно, лишь в виде неопровержимой, но и недоказанной веры, а не в виде доказанного знания. Но мы видели выше, что кроме веры у нас возможно еще опытное приближение к познанию вещей в себе. В тщательно написанной статье «О видах веры в ее отношении к знанию» Введенский называет верой состояние, исключающее сомнения иначе, чем это делается при знании. Но в таком определении не ясно, куда отнести апостериорные элементы знания. Они могут быть тщательно проверены опытом же, но могут не достигать формы аподектического знания. Еще Лейбниц хорошо различал «vérité de fait» и «vérité rationnelle» – истины факта и истины разума. Несомненность знания, требуемая критицизмом, осуществляется лишь в том, где мы достигаем знания, открывающегося нам как необходимое. Весь априорный материал, например, установление факта чуда, может не укладываться в категории мысли. Понятие чуда не укладывается в них. Но все же это не есть вера, а есть лишь нерационализуемое знание. Можно поэтому сказать, что Введенский допускает три вида постижения. А. Несомненное, на основе априорных элементов знания. Б. Апостериорное знание. С. Постижение в порядке веры. Несомненное знание – это верхний этаж, но он вовсе не висит в воздухе, а имеет под собой еще два этажа, и философия не отбрасывает этих последних данных. Наоборот, критическая теория познания доказала, что в состав целого мировоззрения неизбежно входит, кроме знания, еще вера, что философия должна изучать не то, существует ли Бог, свобода, бессмертие, а то, как в нашем мировоззрении сцепляются между собой различные веры по поводу этих вещей и чем обуславливаются они. И если познание вещей в себе окончательно невозможно, хотя мы видели, что апостериорные элементы несут с собой знания, только нерационализуемое, все же Кант открыл для веры рассмотренной и добровольно допускаемой критическим рассудком очень широкую область. Конечно, к вере нельзя принудить, так как принуждает разум, но она имеет свои основания, свои мотивы, принуждающие нас, хотя по-иному, чем принуждает разум. Поэтому атеизм философски, в сущности, недопустим. Хотя он также неопровержим, как неопровержима вера, он сам есть в сущности вера. Атеизм есть вера в несуществование Бога, а вовсе не знание. Но философски он недопустим. Основания для такого утверждения лежат в области этики, и тут Введенский оказывается совершенно сродни бесчисленным русским мыслителям и до, и после него. Войдем ближе в изучение его этики.